Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие слушатели, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. И путешествуем сегодня в компании Елены Гераскиной, историка-краеведа. Елена Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в усадьбе Мысово, это Долгопрудный. А чтобы сюда попасть, мы на электропоезде первого диаметра от Савеловского вокзала, например.
Да.
А едем не до станции Долгопрудная, но до следующей станции Водники. И здесь нам идти совсем недалеко, примерно 15 минут до самой усадьбы, мимо красивого Спасского храма. В общем, очень красивая дорога вдоль Котовского залива. Что это у нас? Клязьма, да? Клязьма.
Да.
Клязьминское водохранилище.
Клязьминск.
Река Клязьма. Клязьма меня всегда удивляет, потому что при моей любви к Суздальскому Аполью, вот одной из естественных границ Суздальского Аполья является Клязьма как раз, и казалось бы, где там тот Суздаль, тот Владимир, а где Клязьма? Но когда ты едешь, вот я там часто мне приходится ездить в сторону Долгопрудного, за Долгопрудный, проезжаешь в сторону Зеленограда, проезжаешь Клязьму, едешь в сторону Ногинска, пересекаешь Клязьму,
да.
Едешь к Щелково, пересекаешь Клязьму, едешь по Владимиру, вот она у тебя Клязьма.
Да и даже Павловский Посад недалеко от Клязьмы.
Ну, все по Клязьме такое, да.
Да, тут, в общем, действительно интересно получается. Но для нас что интересно? То, что добраться сюда можно очень легко, что существует много разных путей, и можно от метро ехать на автобусах. Вот, на автомобиле так и вовсе гораздо проще. Там просто проблема в том, что можно попасть в пробку, и тогда, а так всего 15-20 минут от Москвы. А Мысово известно с 17 века, и оно передается в семье князей черкасских. Это, в принципе, такая традиционная усадьба. Княгиня черкасская, она принадлежит в середине 17 века. А в 18 веке тоже от черкасских к Щепотьевым была такая фамилия интересная. Ну, это тоже знатный род. В 19 веке сельцо Мысово было небольшим хозяйственным имением. В нем не существовало ни церкви, ни крестьянских дворов. Сельцо было окружено, и вот сельцом мы тогда его называем условно, потому что храма как такового не было. Хотя храмы поблизости, и Спасский храм были. Поблизости были разные храмы. Но вот в самой этой небольшой вотчине, в самой этой усадьбе храма не было. Небольшой парк, который тянулся по берегу до деревни Ивакино. С другой стороны, к поместью примыкала круглая роща. И всего лишь маленький хвойный лесок отделял его от юсуповского владения Спас-Котова. Ну, а там Спасский храм, конечно же, и местные жители были прихожанами этого Спасского храма. Интересно, что в середине века там появляется вот вовсе не фабрика, вовсе не мастерская, а клееное заведение. Вот представляете?
Клееное заведение – это что?
Это вот такое производство, да, то есть его не называют ни фабрикой, ни чем-то, а его называют клееным заведением. А что делает это клееное заведение? Оно делает клеенку для обивки мебели и для других нужд. На производстве трудятся вольнонаемные рабочие. Опять же, это то самое юсуповское Спасское Котово. А в свободное время, особенно зимой, многие из этих рабочих отправляются работать в Москву и становятся, опять же, работниками различными, а женщины тоже работают там, кто-то на фабриках, кто-то становится прислугою. После отмены крепостного права в 1861 году вся эта веселая компания прислуги, рабочих они перестали выходить на производство, и тогда владелец свою фабрику, это был Алексей Алексеевич Калашников, свою фабрику продает и имение свое продает богатому предпринимателю-промышленнику Николаю Павловичу Малютину. Ну, мы знаем, что Малютины традиционно занимались разведением лошадей. И мы знаем, что Малютины были родом очень интересным и в Москве тоже прославившимся. И малютинские особняки существуют и до сих пор. Но что интересно, что именно Малютины, невзирая на свою любовь к лошадям, невзирая на свою азартность, потому что в карты они играть продолжают, играют и проигрывают целые огромные вотчины, Малютин строит школу, трехклассную школу-училище, которая по тому времени считалась лучшим образцовым учебным заведением во всем Московском уезде. И содержалась она исключительно на средства владельца села. Но приходят 80-е годы, и мы знаем, что Малютин проигрывает в карты сельцо Мысово купцу Кузнецову. Ну, вы, конечно, думаете, что это фарфоровый Кузнецов.
Ну, мы других, в общем, особо не знаем, хотя они, видимо, и не родственники, да?
Да, они не родственники. А между тем, между прочим, они были чайторговцами. И люди, жившие в 19-м и начале 20 века, могли бы вам показать стоящую на полочке на почетном месте красивейшую жестяную банку от чая Кузнецова.
Конечно, да. Слушайте, естественно, я знаю.
И в моей коллекции недавно такая появилась.
А собираете?
Да, я решила собирать. Мне захотелось, вот, закрыв музей, я решила собирать баночки, ну и открытки. Итак, да, то, что оставалось от клееной фабрики, ну, я ее называю все-таки фабрикой, а не заведением. Заведение – это что-то такое, вызывающее не те совсем ассоциации. Тем не менее, Кузнецовы полностью перестраивают имеющуюся в Мысово собственность. Во-первых, они действительно ведут правильный уход за парком. Они приглашают специалистов, которые приводят в парк, и, скорее всего, это были иностранцы, они так же, как и с конюшней, собственно, они, наверное, пригласили англичан. Ну, мы точно знаем, что англичане работали в их конюшне, и что это был самый настоящий специалист, легендарный, вот, с легендарной английской фамилией Томпсон. Вот, но мы знаем, что Кузнецовы приводят в порядок парк и устанавливают к недовольству местных жителей шлагбаум, ограду и не пускают местных жителей веселиться в их парке. Но, с другой стороны, их тоже можно понять. Это их дачные угодья. У них 7 детей, а зовут владельцев Мысова Григорий Кириллович и Анна Ивановна. 7 детей. Девочки, в основном было 2 мальчика, остальные были девочки. Дорога в Мысово тоже становится уникальной, потому что везде грязь и распутится, а в Мысово ведет хорошая дорога с твердым покрытием. И уже фактически до станции Химки проходит эта дорога, и Лихачёвы устанавливают шлагбаум и взимают плату за проезд с проезжающих по мощёной дороге подвод с грузом. Дорога вышла красивой. Кроме того, на обочинах красовались чудесные деревья, которые придавали вид аллее. Усадебный дом известен под самыми разными названиями. Как его только не называют очевидцы. Они называют его «дом с башенкой», «белый дом». Но на самом деле мы понимаем, когда башенка, да еще все это так выглядит, это, конечно же, стиль модерн, можно рассказывать о неоклассике, неоготике, неорусском, но на самом деле все это отражает эклектику, восхитительную эклектику стиля модерн. На первом этаже Белого дома его также называют тоже, размещалась гостиная и была огромная библиотека. Кстати, эта библиотека переживет всех владельцев и хозяев, и, собственно, она будет сохраняться до 1941 года. На втором этаже был зимний сад и спальни. В доме было несколько потрясающих чугунных лестниц. Вообще, то, что там было достаточно много очень интересных деталей чугунных, мы знаем, по крайней мере, и может узнать каждый, потому что даже в том виде, в котором существует этот недовосстановленный дом сейчас, там сохраняется балкон и замечательные витые столбики чугунные. Вот, внутри витые лестницы. В усадьбе устраивали званые обеды. Да как не устраивать? Потому что балы, фейерверки, духовой оркестр. И у Кузнецовых была большая конюшня, вот как раз для содержания лучших породистых лошадей. Для того, чтобы их кормить и для того, чтобы их выпасать, существовали специально видоизмененные, засеянные нужными культурами бывшие пашни. Ну а после революции Кузнецова, та самая Анна Ивановна Кузнецова, она уже к тому моменту была вдовой, она организует коммуну. И люди, которые работали у нее, были ее служащими, поддерживают эту ее прекрасную идею. И эта коммуна поддерживается и самой Кузнецовой. Она надеется, что со временем все закончится, и она выплачивает жалования своим служащим. У нее были и в Москве свои дома, и есть даже легенда о том, что в одном из своих домов на Дмитровке Кузнецова спрятала тайник. Там хранилась золотая и серебряная утварь и посуда весом около 150 пудов. Вы можете поверить в такое? Пуд – это 16 килограмм. 150 пудов внутри стены.
Нет, это... Вряд ли мы, конечно, конечно, можем это проверить. Шутка, да. Да, но легенды-то они так и складывались.
Легенды, да. В общем, Мысовская коммуна в таком виде, вот, в котором она была, просуществует до 29-го года. А когда будет проходить коллективизация, коммунары даже не захотят переходить на устав коллектива. Ну, там начнется ужасная ссора, склока, и образуется дом агронома. Кстати, тоже интересный факт. У них было еще 12 домов, тоже построенных, как и знаменитая Георгиевская церковь в Долгопрудном, в обла, то есть без единого гвоздя. И вот один из таких домов, считается, что их сдавали как дачи, и один из таких домов, считается, в 1911 году был разобран и собран уже в Париже на Всемирной выставке и получил даже медаль и прочие поощрения. Все изменяется, да, там, кстати, еще была замечательная гидроэлектростанция, она будет называться «Коммунист». Но в 1931 году она будет открыта, а в 1934 сюда придет, опять же, канал «Строй», и здесь появятся совсем другие постройки, круглую рощу вырубят для того, чтобы построить бараки, конфигурация берега будет меняться, и, собственно, останется наш прекрасный белый дом со своей башенкой и с одним уцелевшим, построенным без единого гвоздя деревянным домом. Кстати, что интересно, если осматривать дом белый с башенкой и коваными всякими элементами, возможно, и все осматривают и бывают там, и кусок парка посещают, то вот, например, деревянный дом агронома, как его еще называют домом разведчика, он окружен колючей проволокой, там какая-то частная резиденция или фирма, и попасть туда не представляется возможным.
Спасибо большое. Мы с Еленой Гераскиной сегодня были в Долгопрудном, ну, вернее, совсем рядом с ним, в усадьбе Мысова. Ну, фактически, это часть Долгопрудного, почему рядом? Это, конечно, часть Долгопрудного, да. И вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
Гуляйте вокруг замечательных мест.
Поездки по Подмосковью.